Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, что происходит во всем мире. У нас в России это пандемия коронавирусной инфекции. Как наши врачи справляются с этим потоком пациентов, безумным потоком? Что мешает, на самом деле, приостановить эту пандемию? Об этом мы сегодня тоже поговорим. И главное, конечно, о методах защиты поговорим. О профилактике. Она существует, про которую, к сожалению, многие забывают. Но если человек попадает уже в больницу, то как все там происходит? И как вот на самом деле каждый врач, а точнее даже не один, а целая команда врачей справляется с этими безумными последствиями коронавирусной инфекции? У нас на связи с нашей студией президент городской клинической больницы 52, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинской науки, врач, хирург, профессор, прекраснейший человек Владимир Иванович Таренко, который вот сейчас практически из красной зоны пришел, чтобы вот мы смогли пообщаться здесь относительно спокойно. Владимир Иванович, здравствуйте.
Доброе утро, Наташа. Доброе утро.
Владимир Иванович, ну как ситуация с коронавирусом вот сейчас в Москве, с этой инфекцией, которой мы боремся? Ай, все боремся.
Ну, такое ощущение, Наташа, что борьба пока в самом разгаре. Конечно, мы отмечаем какие-то волнообразные течения болезни по количеству. Сейчас мы находимся на очередном пике заболеваемости. И вы знаете, мы очень надеялись, что мы на него не взберемся, исходя из той активности информационной, которая предшествовала этому пику, где и врачебные все сословия, и средства массовой информации очень активно призывали всех вакцинироваться в надежде на то, что вот такой массовый подход и понимание необходимости вакцинации спасут нас от очередной волны. К сожалению, этого не случилось. И на сегодняшний день у нас в клинике, ну, в общем, аншлаг. Аншлаг по количеству пациентов, по степени тяжести заболеваемости. И таким образом мы снова вышли к необходимости, наверное, изменить, усилить, но снова проводить довольно-таки напряженную и информационную политику по необходимости вакцинации. С другой стороны, мы на максимальных каких-то своих возможностях работаем в плане лечебного диагностического процесса.
Вот, кстати, по поводу процесса. Владимир Иванович, вот если сравнить вспышку летнюю, даже да не могу вспышкой, волну летнюю, да, такую серьезную в июле, что было кошмар, и сравнить сейчас, каковы отличия? Потому что, ну, вообще такого никогда не было, который, вот что сейчас происходит.
Вы знаете, все познается в сравнении, Наташ, в сравнении. Вот мне сегодняшний период напоминает апрель-май 2020 года. Вот тогда, когда было суперинтенсивное поступление, но отличия существенные. Новый штамм, вот, наверное, у всех уже на слугу дельта-штамм, он гораздо агрессивнее. Динамика развития осложнений и утяжеления пациентов резко сократилась. В течение 3-4 дней мы получаем ухудшение состояния с, казалось бы, безобидных 5-10% поражения КТ-1. Сейчас все тоже уже знают, что это такое. До КТ-3-4, когда более 75% поражения. И исходя из этого, конечно же, уровень и степень концентрации тяжелых больных на сегодняшний день очень высокий.
Угу. Ой, поэтому вот еще вот мы постоянно призываем, на самом деле, Владимир Иванович, в наших эфирах, что вот даже вот эти выходные, точнее не выходные, а действительно серьезные дни самоизоляции, про это совсем забыли, что в эти дни не надо, друзья мои, встречаться массово, все гулять, отдыхать, на юга поехали все, путевки скупили. Я читаю эти новости, хотя я не врач, но волосы у меня на самом деле дыбом. Я вот искренне вас просто жалею и кланяюсь во ноги, потому что, ну, кошмар. Люди сами закапывают себя. Ну, вот, ну, нельзя так делать. Нужно все-таки голову-то включать, думать о себе, о своих близких. Вот. Тут я немножко хочу поругаться, да, поэтому, друзья мои, пожалуйста, ну, помогите врачам, помогите себе, своим близким, чтобы уже завершить, в конце концов, чтобы все больницы только планово работали, а не на коронавирусную инфекцию. Вот, Владимир Иванович, вот, ну, ожидаемо, конечно, все говорили, что осенью у нас заболеваемость повышается, потому что тут и грипп, и тут ОРЗ, ОРВИ и так далее. Но в этот раз вообще побиты все рекорды. Все-таки в чем, на ваш взгляд, вызван вот, вот такой подъем заболеваемости? Еще раз.
Наташа, вы знаете, наверное, чудеса бывают в этой жизни, но в данном конкретном случае чудес ожидать невозможно. Вот смотрите, наши ожидания ведь в отношении этой осени были связаны с вакцинацией.
Да.
Мы были уверены, что спокойная, нормальная, доходчивая речь о необходимости вакцинации, она дойдет до слушателя, а с ней согласятся, с этой речью. И на основании этого мы получим значительный удельный вес вакцинированных. Во-первых, этого не случилось. Во-вторых, мне показалось, что люди, устав от самого слова «ковид», устали и от средств, и от необходимости использовать средства индивидуальной защиты. И таким образом мы получили крайне неблагоприятное стечение обстоятельств. Отсутствие адекватного вакцинированного количества населения. С другой стороны, пренебрежение средствами личной защиты. И мы снова же пришли к той же ситуации, в которой были, ну, наверное, там, год назад. У нас нет пула вакцинированных пациентов, и мы на сегодняшний день вырабатываем коллективный иммунитет самым негативным образом. Пациенты болеют и тем самым приобретают иммунитет. Ужасно. И вот мне кажется, что вот мы пошли по этому пути, и этот путь, он отрицательный, он тупиковый, но он на сегодня присутствует, и больницы все более и более в большем количестве принимают пациентов, и мы вынуждены, конечно, включаться, я еще раз говорю, в крайне интенсивном режиме, потому что течение патологии при дельта-штамме гораздо агрессивнее. Нам приходится гораздо больше включать объемы лекарственной терапии, экстракорпоральной детоксикации, то есть очищение крови на расстоянии и так далее. Вот. И исходя из этого, и утяжеляются и наши возможности в плане пациентов, и исходы утяжеляются, и нам стоит огромных усилий и интеллектуальных, и лекарственных, и диагностических для того, чтобы удержаться в тех цифрах летальности, в тех цифрах выздоровления, которые были у нас до прихода дельта-штамма.
И еще я хотела добавить человеческих усилий. Еще каких человеческих усилий, потому что врачи работают на износ везде. Вот, Владимир Иванович, хочу еще раз вот вам передать слова поддержки, потому что, к сожалению, многие это не понимают. Вот, кстати, по поводу нерабочих дней, которые будут, вот-вот они уже начинаются. Его еще называют люди «маленький локдаун». Скажите, пожалуйста, поможет приостановить распространение инфекции это? И в каком случае поможет опять? Какие должны быть вот именно вот необходимые выполнены условия у людей. Почему? Я, знаете, хочу вот сказать, почему. Вот мы сейчас сказали по поводу СИЗВ, да, что по поводу вакцинации, по поводу защиты, обрабатывания рук, чтобы люди были в масках в общественных местах. Этого, к сожалению, я вижу очень мало сейчас. Вот действительно расслабились, забыли. А еще такой момент споров, когда человек вакцинировался, он молодец, даже ревакцинировался, он не носит маску. Он говорит, а я не заражусь. А я никого не заражу, и вообще все у меня хорошо. В общем, вот так вот, Владимир Иванович. Что скажете по поводу того, что у нас начнется?
Локдаун, вот сам по себе любой локдаун при насыщенном инфекционном процессе, он хорош. Безусловно, он хорош. Но условием его хорошести является понимание большей частью людей, которые в этот локдаун вовлечены, необходимости действительно разрывов связей. Вы знаете, меня действительно очень, я посмотрел цифры в средствах массовой информации, пишут, на 25-30% возросла активность туров за пределы страны на эти 7 дней.
Да. Все выкупили,
А дальше мы получим ровно тот же вариант, который мы получили в конце августа и в сентябре месяце. Самолетами к нам летят пациенты. Ну, не к нам, а в Москву возвращаются отдыхающие. Да. Дальше ковид. Дальше в маленьком узком пространстве скученность населения. Пассажиров, самолеты, пароходы, теплоходы. И таким образом мы снова получаем вспышку. Если не получится осознать, что локдаун не для отдыха, а для того, чтобы попытаться помочь стране, городу, где ты живешь и так далее, мы снова получим всплеск. И очень бы хотелось, чтобы на этом было акцентировано внимание. Давайте уезжать там за город, в квартиры, неважно куда, но для как можно меньше коммуникационных связей. Тогда будет эффект. Вы понимаете, мы работаем в больнице, мы настолько уже насторожены, и когда мы выходим за пределы больницы, конечно, это контраст белое и черное. За пределами больницы мы видим, что ковида нет. Все расслабленные, без масок, все в порядке, да. Большие компании и так далее. Ничего не закончилось, ничего не изменилось. Иногда хочется, я не знаю, я понимаю, что это неверно, но иногда хочется показать какие-то натуралистические кадры из реанимации, из отделений, что происходит. Так, люди, остановитесь, потому что если мы это не остановим, мы станем заложниками собственных каких-то нигилистических восприятий вакцинации, процесса и так далее. Это будет нескончаемо. В конце концов, все переболеют.
Только кто-то посмертно. К сожалению, такие вещи приходится говорить. Поэтому...
Но при этом надо понимать, Наташа, что даже переболев, человек приобретает иммунитет, он нестойкий. Он нестойкий иммунитет. Через полгода есть смысл уже ревакцинироваться, потому что уровень стойкости иммунной защиты невысокий. Даже после болезни. А особенно в связи с изменением штаммов, которые заходят на территорию страны.
Да, сейчас каких-то два новых штамма уже случаи говорят. Новая Москва, Подмосковье, да.
Они будут. Вот при таком подходе они будут. Мы сами создаем предпосылки для того, чтобы появлялись какие-то устрашающие новые названия.
Ох, чтобы их не слышать, друзья мои, давайте все-таки поможем врачам, поможем своим близким, всей стране поможем и посидим дома. Вот кроме того, что посидеть дома, может погулять уже в парке, всей семьей опять же сходить, пообщаться в кругу семьи. Это же замечательно. Поехать на дачу, в деревню. Вакцинироваться, кстати, уже сказали, что вот эти дни, в принципе, даны для этого. Владимир Иванович, что еще можете добавить? Как провести... именно с пользой это время для общества, которое нам выделено, вот этот маленький локдаун наш до 7 ноября включительно.
Пообщайтесь с близкими в ограниченном пространстве. Воспользуйтесь этим, вакцинируйтесь в этот период. Постарайтесь не организовывать большие компании. Постарайтесь уделить эти 7 дней семье. Я думаю, что это максимальная возможность побыть вместе. И если можно отказаться от длительных путешествий, лучше отказаться. Уровень насыщенности вируса в замкнутых пространствах, даже при наличии одного инфицированного пациента, крайне высокий. Если человек находится в замкнутом пространстве более 15 минут с инфицированным человеком, он условно инфицирован. И надо, вот. Надо понимать, это надо понимать. Вы знаете, меня настораживают скандалы в самолетах, когда люди не хотят одевать маски. Да? Вот. Многие зарубежные компании вообще не перевозят пассажиров без масок. Нет, вообще ноль. И я думаю, что и нам надо в этой ситуации устражиться.
Ну, конечно. Владимир Иванович, вот я сама сталкиваюсь с ситуацией, когда там ехала в автобусе, да, и там какая-то часть без масок, а если конкретный человек, был такой момент, он сидит рядом и кашляет, я ему предложила, мне всегда с собой есть несколько одноразовых масок в пакетике. Я говорю, вы кашляете, возьмите, пожалуйста, маску, по-хорошему. Я думала, у меня там, я не знаю, что со мной сделают, честно, в этом автобусе. И, к сожалению, разделились на которые вот, да вы что, да ничего страшного, да что, человеку чихнуть нельзя. Я говорю, мы живем в такое время, дорогие друзья, если вы не позаботитесь о себе и о близких, ну, я не знаю, что будет с нашим обществом, со всеми нами. Это же тоже нужно как бы понимать и знать, и ценить. Ох, об этом говорим. Это уже, конечно, и менталитет наш на авось очень часто. Владимир Иванович, да, у меня никто не болел, и ничего страшного, я тут переболел легко. Это не значит, что как переболеете вы, дорогие друзья. Поэтому вот об этом постоянно говорим и говорим. Все-таки, вот, Владимир Иванович, вот по вашему наблюдению, вот сейчас, вот такая вспышка, такой подъем безумно идет, да? Вот все-таки подталкивать, стимулировать людей на вакцинацию, либо все равно вот упертые, либо когда он, стимуляция пришла, когда он на больничной койке у вас, вы разговариваете.
Знаете, то, что мы наблюдаем, взгляд со стороны, потому что мы все-таки лечебные учреждения, мы высказываем свое мнение о вакцинации, но мы наблюдаем всплески, когда обращаются, где можно, как можно вакцинироваться, только тогда, где какая-либо организация говорит и ставит красный флажок, говорит, стоп, без вакцинации там того-то, того-то, того-то нельзя. Все, сразу же массово идут и просят вакцинироваться. Или же QR-код сказали, все, не пускаем в рестораны
без QR-кода.
Да. Вы себе не представляете, какой шквал желающих вакцинироваться сразу стал. Просто шквал.
Знаете, мне
показалось, что это не столь будет действенно, но очень действенная мера. У нас есть в клинике несколько главных специалистов Департамента здравоохранения, Наташа. Это и главный специалист по нефрологии, главный Олег Николаевич Котенко, главный специалист по аллергологии и иммунологии Фомина Дарья Сергеевна, по ревматологии Загребнева Алена Игоревна. Вы знаете, другие наши заведующие эндокринологии, профессор Маркова Татьяна Николаевна, у нас на сайте организации есть их заключение, где очень уважаемые высокопрофессиональные люди пишут: вакцинируйтесь. Мы провели и исследования многочисленные, и у нас есть опыт, который говорит, вакцинация безопасна для этих групп пациентов. И если вакцинация безопасна для пациентов с терминальным поражением почек, с аллергологическими выраженными нарушениями и так далее, то для обычных наших граждан она абсолютно показана. Шикарные, шикарные вакцины. Спутник вообще, мне кажется, вот, ну просто нет слов. И при этом какой-то нигилизм. Я не понимаю основы этого нигилизма. У нас все сотрудники привиты, ревакцинированы. Те, кто переболел, прививаются через полгода. Это стало нормой. Мы преодолеем, в конце концов, этот эмоциональный настрой. преодолеем. И эта вакцина войдет в ритм ежегодной вакцинации, как с гриппом, как с другими инфекциями. И мы забудем о том, что были такие битвы с вакцинацией. Но крайне желательно это сделать как можно быстрее.
Да, это точно. Владимир Иванович, давайте все-таки еще раз максимально напомним, вот кому максимально важно сделать прививку. Мы уже, в принципе, тут ответ такой – всем, да? Вот. Всем. Но вот кому вот самое главное вот сейчас, когда вот у нас есть время сходить, никто не работает, да, все сидят дома, но есть возможность сходить в пункт вакцинации, прогуляться до куда-то, да, до поликлиники или до пункта. Вот кто вот, может быть, не задумывался, а вот надо, либо боится, переживает. Хотя мы, знаете, Владимир Иванович, со всеми специалистами пообщались уже с главными, и все ваши главные специалисты, вот департамент здравоохранения, кто у вас работает, 52-й больнице, с другими, и минздравовскими специалистами, все говорят, вакцинация всем уже практически. Ну вот, ну нет, только какая-то серьезная, может, анафилактический шок и серьезная аллергия, и то. Даже вот с вашими аллергологами общалась, да, из Дарьи Фоминой, и услышала, что вообще-то у нас все делают пациенты.
Да. Знаете, я думаю, что изначально, вы правильно сказали, всем. Вакцинация показана всем, точка. Но акцент крайне желательно не затягивать с вакцинацией пациентов в возрасте и пациентов, у которых есть хроническая какая-либо патология. Вот коморбидные пациенты текут при заболеваемости гораздо тяжелее, потому что сам по себе вирус запускает целую цепь осложнений, а при наличии коморбидности, там, неважно, это сахарный диабет или ревматологическая патология, или кардиальная патология, они начинают манифестировать, и таким образом мы получаем ухудшение состояния этих пациентов, Наташа. И потому они в первую очередь пациенты старшего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями.
Владимир Иванович, кстати, все так на цифре 60, раньше 65 плюс год назад было, сейчас 60 плюс, потому что, ну почему такое, я даже не могу понять, происходит, но я думаю, что просто ограничивают, к сожалению, здоровыми мы с каждым годом не становимся здоровее, и таких пациентов в больнице много. Давайте, кстати, поговорим, как вы сейчас работаете в вашей больнице, и насколько заполнен коечный фонд, потому что это очень важный показатель. Почему? Потому что, когда люди слышат такие новости, что ой, все больницы заполнены, уже начинается как-то вот мозг по-другому немножко думать, что если вдруг, не дай бог, со мной что, то куда?
Знаете, вот ситуация на сегодняшний день следующая. У нас коечный фонд больницы 699, без одной койки 700. Это те койки, которые заняты под ковид-инфекцию. Из этих 700 коек, 84 официальных койки реанимационные. То есть у нас получается, вот в норме считается, если 10% коек реанимационных, это шикарно. Вот всегда расчет такой. У нас получается, вы же видите, 1 к 7. То есть у нас реанимационных коек очень-очень много. На этот свободный коечный фонд. 1 к 6 даже. Угу. Вот. При этом, на сегодняшний день мы испытываем определенные сложности в загрузке стационара. Он загружен, Наташа.
Да.
Но превалируют пациенты с крайней степенью тяжести. У нас на сегодняшний день лежит 89 реанимационных пациентов. Вчера было 92. То есть, таким образом, практически у нас нет свободных реанимационных мест. Вот это удельный вес реанимационных больных, таких крайне тяжелых, это характерная особенность сегодняшнего дня. А первое, пациенты очень долго находятся дома. Как это ни странно, несмотря на то, что почти 2 года мы находимся в ковиде, мы выслушиваем примерно то, что я думал, что я простыл, решил полечиться. Дальше начинается набор неважно, от лимона до парацетамола. Дальше он же решил, что надо попить антибиотики, попил 5 дней антибиотики, еще что-то. И вы знаете, ничего не прошло. Удивительно, и заболел ковидом. Вы знаете, вот в этой ситуации для нас это, ну, крайне удивительно. До сих пор очень позднее обращение к врачебной помощи. Амбулаторной и стационарной.
Владимир Иванович, сейчас мы сделаем небольшую паузу на новости. И после этого вернемся уже в эфир и продолжим наше общение.
Хорошо, давайте.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Говорим мы сегодня о коронавирусной инфекции, которая вот уже второй год, к сожалению, атакует очень много людей во всем мире. У нас в России вспышки и постоянно новые рекорды ежедневные. Хотелось бы, конечно, этого избежать. И вот как этого избежать? Мы сегодня говорим с нашим уважаемым гостем, замечательным специалистом прекрасным, который работает в этом круглые сутки уже, я не знаю сколько, уже больше, скоро 2 года будет. Владимир Иванович Таренко, президент городской клинической больницы 52, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург. Вот, кстати, по поводу хирурга, хирургической помощи, мы чуть-чуть попозже поговорим, потому что работа, друзья мои, не останавливается. Владимир Иванович, вот перед тем, как мы ушли, говорили как раз, как вот осложнений избежать коронавирусной инфекции. Вот почему тот же Роспотребнадзор и другие товарищи говорят, что, ребят, почему такая высокая смертность? Поздно обращаемся?
Да, ну мы с вами говорили, Наташа, да, не только поздняя обращаемость. Это многокомпонентная ситуация. И первая, и поздняя обращаемость, и отсутствие... И предварительное какое-либо самолечение, особенно антибактериальная терапия, которая используется на догоспитальном этапе самостоятельно пациентами. Плюс ко всему, очень тяжелое течение самого по себе заболевания, обусловлено дельта-штаммом. Плюс ко всему, наличие сопутствующих патологий у пациента, что утяжеляет процесс. Плюс ко всему, выросший удельный вес пациентов пожилого и старческого возраста. И вот это все вместе и дает такой результат, к сожалению. Более того, мы сталкиваемся и с осложнениями не только связанными с терапевтической патологией, но и с хирургической, урологической, гинекологией и так далее. То есть там, где требуется какие-либо проведения оперативных вмешательств.
А вот давайте, кстати, по поводу этого поговорим, Владимир Иванович. Какие вот самые частые осложнения, да, получаются после либо во время, да, лечения у вас коронавирусных пациентов? Потому что, конечно же, лечить эту инфекцию очень сложно, и очень много себе препаратов. Да и есть хронические, как раз мы говорим о хронических заболеваниях, пожилых людей, у которых тоже не все в порядке. Что самое частое, какие вот патологии приводят с реанимационной на хирургическую койку, к сожалению?
Ну, вот на основании ретроспективного анализа у нас превалируют два основных осложнения ковид-инфекции, при котором требуется оперативное пособие. Первое – это пневмотораксы, это разрыв легочной ткани, который приводит к поступлению воздуха в плевральную полость. И второе, так называемое спонтанное кровотечение, когда наблюдается разрыв кровеносных сосудов с образованием гематом внутримышечных, межмышечных, внутрибрюшных и так далее. И то, и те, и другие вот эти наиболее частые осложнения обусловлены, ну, во-первых, течением ковид-инфекции с поражением значительного числа легочной ткани, Ну и второе, с применением, массированным применением антикоагулянтов, которые являются патогенетически обоснованным в лечении ковид-инфекции. Но при этом, это мы говорим о двух, наверное, превалирующих хирургических осложнениях. Но при этом нельзя снимать со счетов, что у этих пациентов бывает и обычная экстренная ургентная патология. И аппендициты, и ущемленные грыжи, и внематочные беременности, и все-все, что только урологическая патология, связанная с тем, что блоки почки, как мочекаменная болезнь, осложнения и так далее. То есть ничего не меняется. Просто, к сожалению, кроме хирургической там, или иной патологии, при которой необходимо оперировать, добавляется фон. А фон крайне тяжелый – это ковид-инфекция.
Да. Ай-яй-яй.
И вот это получается уже ай-яй-яй.
Вот, Владимир Иванович, вот одно на другое накладывается. Как вообще такие пациенты? Как они... Ох, как вы их вытаскиваете? Очень тяжело, я понимаю, что когда тут и ковид, и плюс какая-то патология, организм не так надо восстановиться после хирургического вмешательства. А тут как ему восстановиться?
Должен сказать, что вот мы не изменили ситуацию по статистике летальности, по статистике осложнений при острой патологии хирургической, гинекологической, урологической. Мы остались на доковидной эре. Это говорит о нескольких вещах. Во-первых, что да, выучка хирургическая и других оперирующих специальностей, гинекология, урология, высокая. Во-вторых, эти же отделения выучены, крайне выучены уже в лечении ковид-патологии. Ведь мы в самом начале ковидной эры в феврале 2020 года перепрофилировали все отделения, и теперь это отделения, которые лечат ковид. В части случаев, естественно, там лежат и пациенты, которые с патологией данного конкретного направления. Так что вот эти миксы, они как, я еще раз говорю, к нашему удовольствию и радости, они не изменили ужасающую статистику, которую мы предполагали, что она могла быть. То же самое характерно и для нефрологических больных, для гематологических больных. Там тоже нет таких резких обрушений.
Угу. Ну, это, конечно, от мастерства, от
опыт.
Хирургов,
да,
конечно,
я согласен,
от опыта.
Опыт,
тут, Владимир Иванович, это очень-очень... Тем более, все-таки расскажите, как работают хирурги в этих непростых условиях, потому что я к чему это говорю? Слава богу, что хирурги остаются хирургами, потому что в прошлом году я знаю, что терапевтами все становились. И хирурги, и гинекологи, и эндокринологи, потому что объем пациентов, это везде был во всей стране, высок. А тут хирурги, вот у них есть какие-то особые условия? И вообще особые подход вот как раз к оперативным вмешательствам у тяжелых инфекционных пациентов. Вот расскажите, пожалуйста, какую-то особенность.
Есть две особенности, наверное. В первую очередь это анестезиологическое. Да, давать анестезиологическое, выполнять анестезиологическое пособие в условиях дискредитированных легких очень сложно. И исходя из этого, это уже удельный вес мастерства анестезиологического, анестезиологов наших и реаниматологов. Это базовая ситуация для того, чтобы пациент пережил оперативное вмешательство и адекватно вышел из него. А вторая особенность, конечно, работа в крайне неблагоприятных условиях для хирургов. Ничего не меняется, кроме тайвика, хирургического костюма под тайвиком и так далее. Вот. Есть еще стерильные халаты, хирургические, опять. То есть это скафандр, и в этом скафандре работать ну, крайне сложно. Двух-трехчасовые операции в таких условиях требуют крайне много физических сил, выносливости и, не знаю, адекватного восприятия вот всего того, чем ты занимаешься. И потому это действительно суперсложные условия для хирургической работы.
Ну, вот сразу привыкли, либо пришлось помучиться, ну, правда. Потому знаете, что я просто представляю все эти методики сложнейшие. А тут вот ты в скафандре работаешь, это тяжко, конечно.
В общем, да. В общем, да, вы знаете, непросто, очень непросто. Но я поражаюсь нашим ребятам, вот, хирургам, гинекологам, урологам. Они как-то, вы знаете, и радуются, когда появляется хирургическая работа. Потому что вот почти уже 2 года работать в условиях оказания ковид-инфекции, не занимаясь своим прямой специальностью, да, и вот на этом фоне хирургическая работа в радость. И вы должны понимать, это то, чем они занимаются, чем они должны заниматься, чем они будут заниматься в постковидном периоде. А сейчас это действительно радость, когда есть возможность пооперировать, ну, в общем, заняться своей основной работой, Наташа.
Да. Владимир Иванович, а скажите, пожалуйста, ну вот все методы хирургические, эндоскопические операции, сосудистые, шунтирование желудка, сейчас все это делается, либо все-таки экстренно получается хирург
только
работать?
Только экстренная хирургия. Мы плановой хирургией в условиях ковид не занимаемся. Только экстренная хирургия, оказание экстренной помощи. Все.
Ах, дорогие друзья мои, когда же все это закончится? Давайте все-таки еще вот раз расскажем. Везде, в принципе, про эти фильмы снимают и показывают, и рассказывают. Но вот у нас в эфире про красную зону, Владимир Иванович, мы особо как-то не говорили, да, понемножку, по чуть-чуть.
Да.
Как вот у вас работает красная зона, что вот сейчас все представить, слушатели услышали и призадумались, как все там происходит вот изнутри, если описать?
Изнутри? Эти вот стоят обычные лечебные корпуса. Казалось бы, ничего не изменилось. Но прежде чем зайти в корпус, вы проходите через шлюзовые зоны, шлюзы, где человек полностью переодевается, одевает одноразовые хирургические костюмы, надевает тайвик. Это такое средство защиты. Все, наверное, уже знают. Это средство индивидуальной защиты, которое не позволяет диффундировать вирусом на слизистые, тело, маски, респираторы, очки, перчатки, бахилы. И вот в таком виде человек заходит в отделение. Собственно говоря, после того, как человек переоделся, он из чистой зоны попадает в условную красную зону. И дальше, в зависимости от того, какая у него продолжительность рабочего дня, 12 или 24 часа, он в таком одеянии продолжает работать. Это очень-очень сложно. Неважно, это лето, зима, осень. Летом вы можете представить, несмотря на то, что есть охлаждение, мы закрыли все вентиляционные, естественно, каналы для того, чтобы не способствовать распространению вируса. И потому определенные сложности работы в таких условиях есть. Красная зона накладывает отпечаток на все. На работу врачей, сестер, на выполнение инъекций, на кормление больных. В общем, мы везде находимся в условиях, когда контакт крайне ограничен, тактильный и иной контакт. Пациенты находятся в обычной своей домашней одежде, а врачи и сестры, и санитарочки только в таком виде. И вот, выходя из этой зоны, человек снова переодевается, сдает на утилизацию средства индивидуальной защиты и сам через душ выходит, переодевается и уходит домой.
Мы вот видели фотографию, Владимир Иванович, когда вот человек снимает после... Вот уже через месяц что становится с кожей везде, Господи.
Вы знаете... Мы перестали такие фотографии, я думаю, что от них все устали. Это стало каким-то уже внутренним делом, внутренним пониманием. Мы приспособились к маскам, к респираторам, ко многому чему. Нашли какие-то средства, которые дают возможность коже выживать, рукам выживать. Но, знаете, мы будем счастливы, если в конце концов вот через такие мелочи ваши слушатели, наши слушатели поймут, что это общая задача спасать себя, спасать врачей, сестер от такой безумной, изнурительной работы, которая накладывает очень серьезные отпечатки на психоэмоциональное состояние сотрудников. И крайне желательно, чтобы были какие-либо ситуации, которые дают возможность реабилитироваться, и в том числе и сотрудникам.
Вот, кстати, по поводу... Вот психологи есть какие-то у вас, Владимир Иванович? Извините, перебиваю. Есть, это работает, потому что я понимаю, что вот эмоциональное выгорание в таком плане, в такой вот в эпидемии, это, мне кажется, вообще, к сожалению, на первый план выходит уже. Ну, есть, тяжело.
У нас есть группа психологов, которые работают с персоналом. Вот, и востребованность психологов высокая. Понимаете, какая ситуация? Кроме того, что сама по себе крайне тяжелая ситуация с ковидом, сотрудники работают в несвойственной им специальности. Это ведь инфекция. А у нас в клинике очень много высокоспециализированных отделений. И люди выбиты на какой-то период времени из своей основы. Это накладывает отпечаток осознанно, подсознательно. Но вот этот отпечаток есть. И мы это ощущаем. И вполне понятно, мы возможными нам внутренними ресурсами мы пытаемся каким-либо образом сгладить, амортизировать вот эти настроения, которые есть. И призываем к этому наш коллектив. У нас безумно великолепный коллектив. Они 2 года работают в тяжелейших условиях, и мы не видим каких-либо таких жестких отрицаний. Да, устали. Действительно устали, потому что это какой-то нескончаемый период. И мы очень надеялись и надеемся на то, что массовое сознание повернется в сторону вакцинации. И нам будет легче, и город быстрее выйдет из этого тяжелого, в общем-то, состояния. И крайне хотелось бы, чтобы и наши призывы в том числе были услышаны, Наташа.
Вот, конечно. Мы поэтому постоянно каждую программу, причем какая бы у нас ни была тема, Владимир Иванович, мы обязательно говорим о вакцинации, о том, что это необходимо сделать, задуматься о своем здоровье, в конце концов, о здоровье своих близких. Потому что даже вот мы с онкологами говорили, например, если человек проходит жесткую химиотерапию, ему на данный момент нельзя вакцинироваться, то щит из близких людей должен быть, чтобы его защитить. Чтобы защитить там маленьких каких-то крошечных детей и прочее, прочее в семье. То есть и особые группы риска, которые по каким-то вот таким серьезным моментам на данный момент, вот в данную секунду нельзя вакцинироваться. Об этом тоже нужно думать. Еще, знаете, вот очень часто вопрос такие, Владимир Иванович, задают, есть ли другие способы, помимо вакцинации, безопасить себя от коронавируса? Это, на самом деле, очень частый вопрос от слушателей, который такой приходит. И тут уже начинается все, что угодно. Ну, вы сами понимаете, что такое интернет, да? Кто как его называет, какими хорошими или плохими словами, но все ищут информацию. Вы помните, как в прошлом году, да, и имбирь, там, не знаю, по сколько тысяч за килограмм был, и лимоны, и чем только не пшикали везде, и прочее, прочее, прочее. Но единственная профилактика, еще раз хочу от вас услышать, какая?
Я реалист, я наслышался тоже очень много. Вот. Есть, я снова возвращаюсь, есть 2 цивилизованных способа. Первый – вакцинация. И второй – средства индивидуальной защиты. Вакцинироваться – раз. И средства индивидуальной защиты. Под средствами индивидуальной защиты я имею в виду – это и личная защита, и социальная защита, дистанцироваться от больших там скоплений людей, от пребывания в больших замкнутых пространствах с большим количеством людей. Третий способ, он некорректный, но он существует, переболеть. И все. И на полгода можно в принципе запастись какой-то защитой. Но потом, через полгода, мы можем снова попасть в тот же некорректный способ защиты, снова переболеть. Но мне кажется, что испытывать судьбу такими методами защиты крайне опасно. Я много видел, много слышал в публичном пространстве высказываний людей о том, как они не хотят, почему они не хотят. К сожалению, жизнь такая, что потом из публичного пространства эти люди перемещаются на больничную койку. И теряют уже уверенность в том, что они были правы, призывая или нигилистически воспринимая вакцинацию.
Владимир Иванович, вот еще по поводу постковида. Надо несколько слов сказать, потому что многие говорят, да, легко переболели, ничего страшного. Знаете, я могу рассказать так небольшую сама историю из ближайшего окружения. У меня у знакомой заболел маленький ребенок. Ну, причем легко переболел, там вся семья заболела, еще в прошлом году это было, в конце года. И как бы не обращали внимания, была температура, была там несколько дней температура, все прошло, и потом наступило вот мультисистемное вот это воспаление. Как поняли, сыпь пошла, врачу скорой помощи. В общем, тут несколько было больниц, ребенка еле откачали. Поэтому кто сейчас говорит, что постковид – это ерунда или просто головная боль, слабость, восстановимся быстренько. Ну, по крайней мере, я видела такие случаи и слышала вот из ближайших, как раз из ближайшего окружения. Это очень все, на самом деле, опасно. Вот у вас какие-то такие вот постковидные истории есть интересные?
Есть. Вы знаете, я не могу сказать, что они интересные, Наташа.
Угу. Но
хочу сказать, да, что они интересны тем, что постковидные изменения и осложнения есть. Я сейчас не смогу, потому что достаточной статистики нет, сказать, сколько их. Но мы, учитывая, что мы пролечили уже около 30 тысяч пациентов, я могу констатировать, часть из них обращается к нам с какими-либо вопросами. И учитывая, что у нас есть дневные стационары по аллергологии, ревматологии и так далее, гематологии и так далее, я хочу сказать, что именно и по этим направлениям есть осложнения. Мы зафиксировали, например, несколько очень тяжелых осложнений, таких как системные заболевания ревматологические и другие. Есть, учитывая тропность вируса к нервным окончаниям, есть поражение центральной нервной системы, есть поражение легких и так далее. Я думаю, что мы, даже расставшись с массовым инфекционным началом ковида, мы останемся с постковидными осложнениями. И степень проявления этих постковидных осложнений, она на сегодня пока для нас вот по количеству, по тяжести еще неизвестна, но они есть, и они нарастают по нашим данным. И мы вынуждены будем в постковидную эру работать с этими осложнениями. И призываю сейчас не отказываться от необходимости в каких-либо вариантах смотреть, делать этапные клинические, лабораторные исследования, компьютерно-томографические данные и так далее, с тем, чтобы оценить вероятность регресса тех изменений, которые были выявлены при лечении ковид-инфекции.
А, кстати, вот как часто, в течение какого времени, вот, когда человек выписывается из больницы, какие рекомендации, как правило, он получает, когда тяжело переболел коронавирусную инфекцию, да, на койке в больнице? Потому что вот у нас был эфир с терапевтами, слушатели очень много задают вопросы, спонтанно путаются, говорят, вот знаете, вроде мне рекомендации даны, но не знаю, как часто, какие мне обследования нужно делать, зачем наблюдать, чтобы вот не запустить что-то, какой-то процесс вот, после перенесенного такого сложного заболевания, что делать, как быть?
После выписки из стационара мы всем пациентам даем лекарственные рекомендации в обязательном порядке, если они требуются по течению заболевания. И передаем таких пациентов под амбулаторный контроль врачей поликлиник. А для себя мы сделали алгоритм следующий. Мы всем настоятельно рекомендуем посмотреть в таком широком диапазоне лабораторном через 3 месяца посмотреть и выполнить компьютерно-томографическое исследование, если было поражение легких большое, тоже через 3 месяца. С тем, чтобы понять уровень изменений постковидных как по лабораторным данным, так и по лучевой диагностике. Я думаю, что в большей степени специалистами в постстационарном лечении являются все-таки врачи амбулаторного звена. У нас эти пациенты в дальнейшем выпадают из поля зрения в регулярном исполнении. Они к нам, к сожалению, могут вернуться только если разовьются какие-то специализированные постковидные изменения. Ну и то мы с вами говорили только тогда, когда клиника выйдет из ковида.
Владимир Иванович, очень интересно с вами общаться, но время эфира, к сожалению, заканчивается. Я благодарю за интереснейшую беседу, за то, что все подробно рассказали. Я думаю, что сегодня, кто услышит нашу программу, задумаются, если, например, не сделали что-то важное, не провакцинировались, выкинули маску куда-нибудь и считают, что все хорошо, все замечательно и прекрасно. Послушайте, пожалуйста, еще раз повтори этот эфир на нашем сайте и убедитесь, что, друзья мои, не все так прекрасно, но благодаря нашим усилиям, если мы все вместе объединимся, все будет хорошо. Да, Владимир Иванович? Благодарю. Президент городской клинической больницы 52, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург Владимир Иванович Таренко был с нами. Спасибо, Владимир Иванович, еще раз.
Спасибо вам. Не болейте, вакцинируйтесь. Всего доброго.
Всего доброго.